Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Доклады правозащитных организаций «Международная амнистия» и «Human Rights Watch». Почему через год после межэтнических столкновений в Уши правозащитники говорят о возможном новом витке насилия? Какова роль политиков и правоохранительных органов власти Кыргызстана? Почему жертвы все еще ищут правосудие? Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина.
Все заявления, поступившие от граждан по юридическим событиям, о недозволенных действиях, всем проводится проверка. По всем. В том числе по фактам незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. По каждому дается оценка. А просто так заявить, а без фактов, пусть озвучивают факты.
Так в интервью моим коллегам из киргизской редакции «Радио Свобода» глава департамента государственной прокуратуры страны Сумар Насиза прокомментировал выход в свет докладов двух крупнейших правозащитных организаций мира «Международная амнистия» и «Human Rights Watch» о действиях киргизских властей за почти год, прошедший со дня начала межэтнических столкновений в городе Ош. В столкновениях погибли более 470 человек, преимущественно узбеки. Искаженное правосудие, некачественные расследования и суды по делам о насилии 2010 года в Кыргызстане. Так называется доклад Human Rights Watch. Через год после насилия на юге Кыргызстана. Название доклада «Международная амнистия». Представительница этой организации Мази Уичердинг.
Если жертвы не находят справедливости, и если складывается впечатление, что те, кто совершал насилие, остаются безнаказанными, если продолжается эта пропаганда, несправедливая по отношению к одной из этнических групп, особенно в процессе президентской кампании, то да, я думаю, есть большая вероятность, что насилие вспыхнет снова. Может быть, не в Аше, может быть, на этот раз где-то еще, но мне кажется, однозначно в стране есть огромный потенциал для продолжения насилия.
Рэйчел Денбер, глава Европейского отдела Human Rights Watch, представляла доклад в Бишкеке.
Правительство не хочет принимать на себя никакой ответственности за то, что произошло в июне прошлого года и после этих событий. Оно раздражается на любую критику того, как оно отреагировало на насилие и как повело себя потом. Мне кажется, что правительство признало тот факт, что могло бы справиться с ситуацией лучшим образом, но его ответ, например, на доклад Международной комиссии по Кыргызстану, внушает грусть. Я бы даже сказала, его ответ почти трагичен.
Комиссия, работавшая по специальному президентскому мандату Розы Атумбаевой, представила в мае полный обзор межэтнических столкновений, включая доказательства того, что 3/4 жертв в этих столкновениях были узбеки. Более того, в докладе содержались примеры того, как правительственные структуры допустили развитие этих столкновений в конфликт, и содержалось предположение, что если бы отдельные преступления расследовались международными органами правосудия, то им могли бы дать квалификацию преступлений против человечности. Парламент Кыргызстана отверг этот документ и сделал его автора, специального представителя ОБСЕ Кимма Кельюнина, персоной нон-грата в стране. Приведу отрывок из доклада Human Rights Watch.
В общей сложности Human Rights Watch получила достоверную информацию о 65 случаях пыток и неподобающего отношения к заключенным. Во многих из них есть многочисленные подтверждения, подкрепляющие показания жертв. Адвокаты и заключенные говорили Human Rights Watch, что во многих случаях пытки и неподобающие отношения к заключенным были вызваны желанием получить признание в совершении определенных преступлений. Следователи и полицейские требовали от заключенных признаться в убийстве определенных людей или в совершении определенных преступлений. Иллюстрация этого расследования дела об убийстве 13 июня прошлого года охранника завода «Лиматекс» по переработке хлопка в Аше. Во время следствия несколько человек были доставлены в полицейский участок в районе Карасуу, где их жестоко избили. Один из избитых рассказал Human Rights Watch после освобождения. «Они хотели, чтобы я признался в убийстве человека. Я отказался. Тогда они потребовали от меня, чтобы я сказал, что знаю, кто это сделал. Они связали мне ноги, подвесили меня вниз головой и били меня по голове и по телу. Затем они начали бить меня резиновой дубинкой по ступням. Так продолжалось около часа. Они привезли еще троих из нашего района. Ирана. Я слышал, как один из них кричал, когда его били, и видел еще двоих. Оба были сильно избиты. Адвокаты и жертвы предоставили информацию о семерых, которые были задержаны и подверглись издевательствам со стороны правоохранительных органов в связи с расследованием убийства Улема Текса. Два человека были в итоге осуждены на 20 и 25 лет лишения свободы за убийство охранника. Адвокат одного из осужденных утверждает, что следователь по этому делу не давал ей видеться с ее клиентом и что ей угрожали родственники убитого. Во многих случаях применение пыток, которые мы подтвердили документально, заключенные говорили о том, что представители правоохранительных органов или службы безопасности выражали этническую предвзятость или даже ненависть по отношению к ним, спрашивая, например, «Сколько киргизов ты убил?». Фарух Гапиров, этнический узбек, подвергшийся пыткам, что подтверждено документально, рассказывает, что офицеры стали хлопать и кричать «Ой, узбека привели», когда его доставили в полицейский участок.
Human Rights Watch пишет, что большинство случаев пыток и аналогичного неподобающего отношения к задержанным произошли в первые дни после межэтнических беспорядков и касались определенной группы людей.
Подавляющее большинство жертв пыток – молодые узбекские мужчины, хотя у Human Rights Watch также имеются документы, подтверждающие задержание и неподобающее отношение к пожилым людям и другим родственникам подозреваемых, женщинам и подросткам, даже в возрасте 14 лет. В двух случаях документы, полученные Human Rights Watch, свидетельствуют о том, что жертвы произвола были киргизы. Большинство случаев пыток и подобного отношения к задержанным, как свидетельствуют документы, собранные Human Rights Watch, произошло в полицейских участках на местном, городском и областном уровне, а также в региональном департаменте по борьбе с организованной преступностью и в отделении финансовой полиции. Все эти учреждения находятся под юрисдикцией Министерства внутренних дел. Неподобающее отношение к задержанным также проявляли сотрудники службы национальной безопасности. Рустам, ему сейчас 21 год, этнический узбек, которого сотрудники СНБ задержали в середине июля в связи с насилием в предыдущем месяце, рассказал Human Rights Watch, что его били почти ежедневно в течение тех нескольких недель, которые он провел в подвале здания СНБ в Аше. «Они били нас прикладами. Они хотели знать, сколько киргизов мы убили. В подвале было 50 или 60 узбеков. Нас всех избивали. Побоями занимались несколько человек. Кто хотел, тот и бил. Иногда они приказывали нам лечь на пол и кололи нас раскаленными до красна гвоздями, которые разогревали на котле. Они заставляли нас стоять, подняв руки, и били по спине. У меня спина все еще болит». Рустам показал сотрудникам Human Rights Watch несколько шрамов от раскаленных гвоздей, которыми сотрудники СНБ жгли ему кожу. Шрамы были все еще видны, хотя прошло более 2 месяцев с тех пор, как были нанесены эти раны.
Параллельно с этим происходит и давление на жертв с другой стороны. Их заставляют забирать жалобы на действия правоохранительных органов, пишет Human Rights Watch. Взамен предлагают снять обвинения. В результате практически все подобные случаи остаются нерасследованными, а лица, применившие пытки, безнаказанными. Именно поэтому в докладе другой правозащитной организации «Международной амнистии» говорится.
Межэтнические отношения в Киргизстане остаются очень хрупкими, а выполнение закона исключительно слабым. Киргизские власти должны утвердить свою власть на юге страны, как реальную, так и моральную. Они должны восстановить доверие всех граждан страны, что у них есть будущее в их стране. Ничто из этого не может быть достигнуто, если не будут привлечены к ответственности виновные, если жертвы июньского насилия не найдут справедливости. Ценой бездействия будет, вероятнее всего, еще большее кровопролитие.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем докладам правозащитных организаций Human Rights Watch и Международной амнистии о безнаказанности и отсутствии правосудия в Киргизстане в связи с событиями в Оше в июне прошлого года. Рядом со мной в студии мой коллега Брюс Панье, который не раз бывал на юге Киргизстана и который был там в разгар межэтнических столкновений в прошлом году. Брюс, в принципе, доклады, аналогичные тем, которые выпустили в свет в среду правозащитные организации Международной амнистии Human Rights Watch, публиковали и раньше. С большими или меньшими деталями, с большим или меньшим количеством сопроводительных документов. Почему такая реакция киргизских властей? Мы слышали в начале этого часа заявление сотрудника прокуратуры, что все расследуется и не надо делать голословные утверждения.
Ну, это любопытно мне тоже. Но мне кажется, что в Киргизстане, во-первых, они не хотели верить, что киргизы так делали. А сейчас, насколько иностранные СМИ много говорили и еще говорят, что киргизам нужно признаться в том, что они виноваты тоже, они абсолютно отрезают эту точку зрения 100% и сразу же. И это просто такая ситуация сейчас, что они абсолютно не хотят слышать, что киргизы были виноваты, как узбеки были виноваты. Они уверены, что узбеки начали все, узбеки виноваты, и поэтому то, что произошло и еще происходит узбекам, это просто справедливая часть юстиции.
Тем не менее, в докладах и Международной амнистии, и Human Rights Watch содержится предостережение, это основной смысл публикации этих документов, содержится предостережение, что если так будет продолжаться, если официальная пропаганда будет соответствовать бездействию правоохранительных органов, то есть если правоохранительные органы будут применять выборочное правосудие, а пропаганда будет по-прежнему развивать антиузбекские настроения в обществе, то новая вспышка неминуема.
Ну, правильно, и я думаю, это причина Amnesty International, Human Rights Watch и еще другие всегда публикуют такую информацию. Они хотят, что киргизы приняли бы ответственность на себя тоже, потому что насколько узбеки смотрят и видят, что все в Киргизстане, в парламенте, по крайней мере, среди киргизов, они обвиняют узбеков во всех, и не будет чувства справедливости и, как я сказал, юстиции среди узбеков, если они не могут видеть, что среди киргизов есть виноваты тоже, особенно из-за того, что узбеки страдали больше всех. Я был там, я гарантирую, в узбекских соседствах, у них сожженные дома. Я не видел такие дома в киргизских соседствах. На улицах первые дни, або в июне, только киргизы ходили, не узбеки, по крайней мере, но большинство киргизов было там. И узбеки скрывались за баррикадами, и сейчас обвиняют узбеков во всех, как я сказал. Поэтому, если они не видят, что киргизы перед судом, у них никогда не будет чувства, что процесс был справедливый.
По последней информации, мэр Оша решил выставить блокпосты в городе накануне годовщины начала этих межэтнических столкновений. Также уже понятно, что узбеки будут воспринимать, что это блокпосты против них.
Да, да, я понимаю. Но, конечно, с другой точки зрения, надо сказать, что, вероятно, многие киргизы хотели бы поехать в Аш или в Джалал-Абад, и это меры безопасности просто логичны, я думаю. Но я понимаю, как узбеки, они всегда боялись и еще боятся, потому что у них практически нет защиты вообще. Они не веруют в полицейских, они не веруют в судебный процесс Киргизстана, поэтому они могут надеяться только на себя, действительно. И когда они видят такие меры, они уже привыкли, что все меры против них, и, по крайней мере, они так думают, что то, что происходит в Аше, в Джалал-Абаде, это чтобы уменьшить влияние узбеков вообще на юге Киргизстана.
Что произошло? Почему? Вы же не один раз были в этом регионе Кыргызстана. Это была как бы революция межэтнических столкновений или это была эволюция? Был какой-то процесс, который привел к этим столкновениям?
Ну, конечно, это только моя точка зрения, но мне казалось в апреле, когда они выгнали Бакиева с Кыргызстана, семья Бакиева владела почти всем на юге Кыргызстана, и часто они украли от узбеков. И когда Бакиева нет защиты на его семью тоже, и было ясно, что была перераспространение имущества на юге Киргизстана. Но у кого были деньги? Больше всего у узбеков только. Поэтому они начали перекупить свое имущество, которое было украдено во время Бакиева, и киргизы видели и думали, что это их революция, они выгнали Бакиева. Узбеки мало участвовали в этом. И я думаю, это было начало проблемы. Конечно, узбеки участвовали чуть-чуть, они говорят, что потому что временное правительство спросило их делать что-то, и есть, по крайней мере, вариант истории, что после этого узбеки думали, что мы сделали, что они попросили в Бишкеке, поэтому мы хотим сейчас еще больше прав. И они имели в виду, как школы, которые там преподают на узбекском, и как знаки на улице, которые были на узбекском, на киргизском и так далее. Как-то киргизы думали, что это значит, они хотели своя автономию, действительно. Так они думали, даже когда я был там. Они сказали, что чем не хватает узбекам? У них деньги, свое соседство и так далее. Они хотели автономию, но я никогда не слышал от узбеков, что они хотели это. Они, конечно, они хотели, что будет больше пользы узбекского языка на юге, где они жили и еще живут. Но я никогда не слышал, что они сказали, что нет, мы хотим, что у нас определенное государство внутри Киргизстана или что-то. Но киргизы так верят, по крайней мере. Поэтому такое положение у нас сейчас.
Тот факт, что после Андижона, после событий в узбекском городе Андижон, такое количество узбекских узбеков прибыло в Кыргызстан, как-то способствовал напряжению?
Еще мне любопытно то, что произошло в прошлом году, потому что я был там в 2006 году, когда была первая годовщина Андижана, и еще узбекские беженцы были везде, и киргизы хорошо относились к ним, они дали им что-то покушать, место жить, и отношения между народами были абсолютно нормально. И это не даже сейчас пять лет назад, 10, может быть. Но, как я сказал, отношения были нормальные. Сравнить это с тем, что произошло в прошлом году, это совсем другой мир.
Местные власти какую роль сыграли тогда, год назад?
Это трудно сказать, что они дали зеленый свет на это. И, конечно, сюрприз многим, и, вероятно, им тоже. Поэтому я не могу сказать, что они связаны с этим, но я могу сказать, что они мало делали, чтобы препятствовать это. Они сидели, я не знаю, в шоке или что-то, но мало действий, очевидно, потому что был хаос в городе, они сидели в здании горкома, местной администрации, и 4 дня это было, и я не видел, что они серьезно пытались контролировать ситуацию во время этого хаоса на юге.
Тот факт, что еще до всех этих событий узбеки заявляли о том, что на них оказывается определенное давление на этнической почве со стороны правоохранительных органов, когда-то получал звучание в Кыргызстане?
Да, они так думали. И, конечно, до июньских событий они просто думали, что это часть жизни, потому что надо сказать, что узбеки из-за того, что, по крайней мере, в прошедшем у них были деньги, их дети не служат в армии, не служат в полицейских. И когда был этот хаос, из-за этого почти все полицейские, милиционеры в Киргизстане, киргизы, почти все в армии, киргизы, и они просто, узбеки уже привыкли к тому, что полицейские смотрят на них не то же самое, как смотрят на своих киргизов, я имею в виду. И во время июньских событий, конечно, это было большой минус узбекам, потому что практически никто не защищал их. Они защищали их, но кроме них никто не защищал узбеков там.
Представитель Международной амнистии сказала в интервью радио «Свобода. Свободная Европа», что она не исключает новые вспышки, может быть, не в Оше, может быть, где-то еще. Где еще могут вспыхнуть такие столкновения?
Вот, например, в Баткенской области на юге, на самый край, крайнем юге Киргизстана, там есть граница с Таджикистаном. Было уже проблемы в этом году между таджиками и киргизами тоже, и кроме этого, есть анклав, узбекский сок называется, и есть действительно население таджики. Но все-таки солдаты там узбеки, и иногда киргизы обычные киргизы, граждане, бросят камни на узбеков, на узбекских солдатов, или всегда угрожают закрыть дорогу через Сок с обеих сторон, потому что Сок — это практически остров в середине Киргизстана. Если это случилось бы, я думаю, что узбекское государство по-другому относилось бы к этому, чем они относились к юнским событиям. И кроме этого, известно, что в Средней Азии у них большие-большие семьи, двоюродные братья, сестры и так далее, они везде. И это значит, что те, которые страдали в шейфе Джалалабаде в прошлом году, у них еще родственники на узбекской стороне границы. И узбеки в шейфе Джалалабаде сказали мне, что мы никогда не забудем то, что произошло. Я уверен, на узбекской стороне границы они так думают тоже, что хорошо, мы не можем делать что-нибудь сейчас, но это древний народ, и они знают, что день будет в будущем, когда будет возможно делать что-то и взять ревенж.
Спасибо. Мы беседовали с моим коллегой Брюсом Панье, который был свидетелем ошских событий июня прошлого года. А вот как отреагировала на доклады правозащитных организаций президент переходного периода Киргизстана Роза Атунбаева.
Вот сегодня рассмотрено всего 167 уголовных дел. И так оказалось, что в самом деле вот узбеков больше оказалось численно, чем киргизов, тех, кто привлечен к ответственности. Но это ничего еще не означает. У нас есть 3000 уголовных дел, по которым будет идти следствие. И, пожалуйста, не делайте из арифметики большой политики, потому что мы находимся в посткризисной, постконфликтной стране. Это не просто какое-то пустое пространство. Это, к сожалению, случился межэтнический конфликт. И мы делаем все возможное, чтобы в нашей стране постепенно пришел мир, чтобы восторжествовала справедливость. Мы считаем, что мы каждый житель Кыргызстана обязан сегодня делать все возможное, чтобы установить согласие, мир в обществе, не просто назначить виноватых.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лабунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».